Еще раз доброе утро, церковь. Вообще радостно находиться вот в этот день в Доме Божьем. Знаю, не знаю, вот как вы, ощущаете ли вы праздник, но мне даже вот было немножко приятно, вот когда мы с Юлей сюда шли, мы решили пойти пешком и прошли там через лес, и нужно было идти еще через гаражи. И мы заходим, то есть поздоровались там с теми охранниками, которые сидят на входе этих гаражей, а они нас как бы в ответ, то есть поздравляют с праздником, то есть с праздником вас, так немножко необычно, то есть ожидаешь, ну, обычно, ну, кто тебя поздравляет с праздником, это кто-то вот верующий, а тут, ну, мы просто поздоровались, чтобы, ну, как бы быть вежливыми, и нас поздравляют с праздником. И И то есть такое сразу приятное на сердце. Я не знаю, как бы что люди те вкладывали вот именно в это поздравление, насколько они осознают вот суть именно этого праздника, который мы сегодня с вами вместе отмечаем, который мы сегодня вместе с вами празднуем. Но лично мне было очень приятно, что потихоньку, то есть как бы, ну, мышление людей, оно изменяется. Люди что-то узнают о Боге и уже... Эти традиции христианства, пускай, может, оно еще большей мере, то есть еще, ну, по крайней мере, у нас, в нашем народе, то есть оно где-то еще на уровне таких каких-то формальностей, то есть то, что мы там печем какие-то Пасхи, то есть мы светим эти вербовые елочки, но оно приятно, то есть даже через такие вот формальности люди, они приближаются, они в этом учатся видеть Бога. И знаете, почему я начал с этого? Потому что вот вы знаете, да, что у нас в церкви, да, проходят кружки. И вчера, вот, ну, как обычно, вот был кружок по рисованию, и если до этого мы, вот последние как бы субботы мы делали с детьми поделки, то вот в эту субботу я просто решил немножко, чтобы, уже смотрю, что дети немножко не устали от этих всех поделок, и решил как бы просто, чтобы и отвлечь, и тем более, то есть хороший повод, то есть праздник, просто поговорить с детьми о том, ну, что это за праздник, что это значит, ну, для нас, то есть... Почему мы это празднуем, почему в церквях это празднуют, почему люди ходят там, святят эти вербовые веточки. И знаете, когда я у детей спросил, ну, то есть про этот праздник, что будет завтра за праздник, оказалось, ну, да, там, может, дети, они такие небольшие, то есть там 4-й класс, 5-й класс, то есть такие, ну, школьники, то есть младшие классы. И оказалось, то есть мне было немножко, ну, как бы неприятно, что ни один из тех детей, которые там были, они не знают, ну, что это за праздник, то есть вообще, ну, что празднуют. То есть даже не все знали, что завтра какой-то праздник. Некоторые знали, что в следующее воскресенье будет Пасха, но тоже не знали, что это за праздник. И знаете, мне вот было немножко больно, потому что я понял, что если дети не знают, то значит и родители их, они тоже не знают, и то есть для них это ничего не значит. Потому что если для родителей... праздник или какое-то событие, оно что-то значит, то они обязательно это передадут своим детям. То есть это автоматически. То есть дети – это отображение своих родителей. И мне вот стало где-то немножко горько, что уже в принципе в нашей стране, то есть мы уже, какой-то будет 14-я годовщина, да, независимости, или кто мне, 15-я, да? То есть уже 15 лет будет Украина независимой. То есть уже 15 лет, как открылись двери для проповеди Евангелия. Люди слышат Слово Божие, люди слышат, то есть проповедь о Иисусе Христе, но еще оказывается, на самом деле, очень много людей, которые не знают буквально элементарных вещей. То есть я не говорю о чем-то там, вообще каких-то там сложностях, каких-то там глубоких вещах, каких-то доктринах. Люди даже не знают о тех праздниках, которые в христианстве, то есть они одни из самых таких крупных праздников. И я хотел бы, чтобы мы еще раз немножко уже сегодня говорили об этом моменте, но я хотел бы, чтобы просто начать опять с этого момента, то есть начать свою проповедь и то, о чем я буду дальше говорить, именно с вот этого момента, когда Иисус, Он въезжал в Иерусалим. И я хотел бы вот прочитать еще раз эти несколько стихов из Евангелия от Марка, 11 главы. Евангелие от Марка, 11 глава, с 7 стиха. Все вы, наверное, вот слышали, сегодня уже говорили, что Иисус, Он послал своих учеников, чтобы они пошли, отвязали осленка, то есть привели к Нему. И вот дальше вот описывается именно непосредственно уже то, что происходило в этот день. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на Него одежды свои. Иисус сел на Него». Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно царство, грядущее во имя Господа царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Я хотел бы просто вот остановиться буквально на этом моменте, и чтобы все мы немножко поразмышляли над ним, потому что как бы все, что я буду дальше говорить, оно непосредственно, хотя оно вроде как бы косвенно не связано, но оно как бы имеет начало вот в этом событии. Знаете, был обычный день, да? То есть это не был в то время какой-то праздник. Иерусалим это была столица, да? Тогдашняя столица, то есть как сейчас Киев, он является столицей Украины, и множество, да, различного там транспорта въезжает, то есть никто там даже не следит, там, какая там, сколько там этих софтрансавтов ехало, там, грузовиков, тем более каких-то легковых машин. Иерусалим, это тоже была столица, то есть центр государства Израиля. Множество людей въезжало туда за один день. Я не знаю сколько, то есть въезжали торговцы, входили простые люди, то есть постоянно было движение, то есть люди приходили, то есть нужно было им решить какие-то там свои вопросы административные, люди приходили там в суд, люди приходили на поклонение в храм, люди просто приходили, например, проведать своих родственников. И вот обычный такой день, то есть ничем не, ну, не знаменательный, то есть не было никакого праздника, наверное, не было там такой толпы людей, идущих на поклонение в храм. И тут едет тоже, ну, казалось бы, ничем не примечательный человек, то есть на осле. В принципе, тогда, ну, богатые люди, которые имели, ну, состоятельные люди, они себе могли это позволить. Я думаю, что, ну, множество за день въезжало подобных людей, то есть состоятельных, которые не пешком шли, но которые ехали на ослах или там на верблюдах. И вот едет тоже, можно сказать, обычный человек. Но знаете, что-то вот необычное происходит. Вот как часто вот вы, идя по улице, вы замечали, что идет какой-то человек, да, а вокруг него уже собирается толпа, люди там начинают подбегать, там автографы брать, там что-то, как бы пытаться с ним сфотографироваться. Естественно, ваше внимание, оно сразу будет привлечено. Вы сразу так тоже начнете смотреть, а что это за человек? А может, это какой-то известный там киноактер? А может, это какой-то известный политик? И, то есть, ваше внимание, оно сразу будет привлечено к этому человеку. И знаете, вот нечто похожее происходило вот в тот день. Обычный день, да? Казалось бы, обычный человек, но что-то необычное происходит. То есть вокруг него все кипит и бурлит. То есть люди сбегаются, люди снимают с себя одежду, то есть ложат ему под ноги. Вот вы сейчас были бы готовы, да, снять свою одежду и положить под ноги там мне или еще кому-то? Сомневаюсь. Потому что я думаю, что сегодня как бы воскресный день, вы одели что-то хорошее, и вам будет, ну, жалко вот эту одежду положить, чтобы кто-то про ней потоптался, да? Эти люди, они снимали верхнюю одежду, то есть, ну, то, что они одели, хорошее, и они это постилали под ноги того осла, на котором ехал Иисус. Они срезали эти пальмовые ветви, и они махали им, восклицали, то есть они оказывали ему почет необычный, то, что, такой почет, который обычно оказывали там царям или еще кому-то, каким-то, ну, высокопоставленным людям. То есть все внимание, оно было привлечено к обычному человеку, но с другой стороны, то есть этот человек, он был чем-то необычным. Люди, они смотрели на него с ожиданием. И тут написано, что же они ожидали. 9-10 стих. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: Осанна, благословен грядущий во имя Господня, благословенно грядущее во имя Господа царства Отца нашего Давида, Осанна вышних». Люди, они встречали Иисуса с ожиданием. Они ожидали, что будет восстановлено царство Давида. Они ожидали, что будет восстановлено то царство, которое они так долго ждали. Люди уже устали от этого рабства, порабощения римлян. Им уже надоело платить эту подать. Люди уже все истомились от того, что им навязывается чужая культура, навязываются чужие правила, чужие традиции. За то, что за несогласие тебя кидали в тюрьму или еще что-нибудь. Люди истомились, люди ждали свободы. В Иисусе они увидели что-то такое особенное. В Иисусе они увидели что-то, что привлекло к ним внимание. Хотя Иисус нигде не говорил, что Он будет восстанавливать царство Давида, но люди, они ожидали от него. Они видели в нем великого пророка, великого учителя. Они слышали множество тех вещей, тех чудес, которые он сделал, и люди встречали его с ожиданием. И Иисус, он, как обычно, да, написано, «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Потом, на следующий день, написано, что опять он приходит в Иерусалим и выгоняет из храма всех покупающих, продающих, и не позволяет, чтобы кто-то пронес через храм какую-либо вещь, и начинает учить. Знаете, первое, что Иисус начинает делать после того, как он пришел в Иерусалим, да, самое первое, он пришел в храм, но так как время было позднее, то есть он вышел, но на следующий день он опять возвращается в храм. И он начинает учить. И говорит, что дом мой, дома молитвы наречется для всех народов. И дальше он начинает, то есть в следующей ситуации, которая описана, когда он находился в храме, то есть он начинает как бы полемику с фарисеями, полемику с теми людьми, с тогдашними священниками, с тогдашними как бы элитой общества, теми людьми, которые должны были служить Богу, которые должны были учить народ. И я хотел бы, чтобы мы прочитали одну притчу, которая описана в следующей главе, это 12 глава Евангелия от Марка. Это то, о чем начал Иисус учить фарисеев, о чем начал Иисус учить учеников, которые находились рядом с Ним, о чем Он начал учить тех людей, которые там находились в храме в то время, в которое Он был. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав ее виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схвативши его, убили, и выпустили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Знаете, обычно человек, да, когда он приходит в какое-то новое место, когда он приходит, куда-то в гости или еще что-то, он не будет с самого начала говорить, о чем-то маловажном и как бы просто пустом. И знаете, вот эта притча, это то, конечно, не самое первое, то, о чем Иисус в этом описании говорит, то есть самое первое, то, что его поразило, то, что его возмутило, это то, что из храма, из места, где должны поклоняться люди Богу, сделали обычный базар, который мы видим, если мы выйдем сюда, к входу в метро, там где продают семечки, там еще что-то, какие-то цветочки. Это происходило в храме. Иисус это возмутило. И потом, то есть его это возмутило настолько, что он не просто всех выгнал, то есть как бы сказал, что дом мой, дома молитвы наречется для всех народов. На следующий, то есть через некоторое время он опять возвращается, и он начинает учить тех людей, которые должны были, которые ответственны были, чтобы учить народ Божий, то есть Божьим заповедям, Божьим постановлениям. И он рассказывает вот эту притчу. Тут написано, что «и начал говорить им притчами». Иисус вообще очень любил говорить притчами, то есть говорить иносказательно. Я думаю, что как сейчас, мы все любим какие-то интересные истории. И Иисус, он понимал эту психологию людей, что людям часто тяжело воспринимать факты, которые им просто в лоб говорят. То есть часто это сразу так человек закрывается, отталкивает. Поэтому он говорил очень часто притчами. И он рассказал притчу, да, о одном человеке, хозяине, который посадил виноградник и отдал его людям, то есть доверил людям, чтобы они заботились, ухаживали за этим виноградом, виноградником, а потом как бы в свое время отдавали плод. Но эти люди, они начали злоупотреблять тем доверием, которое оказал им хозяин. И когда в свое время этот человек, он послал к ним, то есть посылал к ним людей, чтобы взять эти плоды, то есть собрать урожай, они кого-то просто прогоняли с бесчестием, то есть избивали, кого-то убивали. И напоследок, то есть этот хозяин, он послал своего сына, и в смысле, что устыдятся, то есть просто устыдятся моего сына, то есть поймут, что то, что они делают, что они поступают неправильно. Но эти люди, то есть эти виноградари, они и сына убили. И это был вот прообраз того, что должно было произойти с Иисусом Христом. И знаете, в чем смысл этой притчи? Почему первое, практически самое первое, о чем Иисус начал говорить, о чем Иисус начал учить религиозных лидеров того времени, о чем Иисус начал учить своих учеников, потому что и они были вместе с Ним, о чем Иисус начал учить тот народ, который в то время находился в храме, Иисус начал говорить, что есть что-то, что доверено нам. Есть что-то, что верено нам. Я верю, то есть никто меня не убедит в том, что эта притча, она касалась только фарисеев. Только фарисеи были такие плохие, вот фарисеи, они вот водили людей в заблуждение, они во всем, то есть как бы со всего хотели поиметь, то есть везде, чтобы была им какая-то корость, барыш. Я верю, что то, о чем говорил Иисус, оно универсальное. И мы часто себя читаем Библию, и когда вот Иисус там обращался к фарисеям, мы думаем, фух, ну это же не ко мне, то есть я же хороший, я же не фарисей. Я ж, ну, там, не обману, я ж там, как бы, деньги там, взятки не беру. Но, знаете, все, о чем говорил Иисус, оно все универсально. Иначе бы это не было бы записано в Библии. Если бы это касалось только тех людей, тех фарисеев, то есть Бог бы не допустил, то есть, чтобы это было записано, чтобы эта история, эта притча, она была записана. И я верю, что она записана для того, чтобы кое-чему мы с вами научились. И я хотел бы, чтобы мы от этой притчи перешли к другой истории, к другой притче, которая записана в Евангелии от Луки, 16 главе. Евангелие от Луки, 16 глава. Знаете, она чем-то очень-очень похожа на вот эту притчу о злых, об этих неправильных виноградарях. Вообще у Иисуса, то есть он рассказывал некоторые, казалось бы, одни и те же, ну, вещи, но как бы подходил к ним с разных сторон. На важных вещах Иисус, он как бы делал акцент, он не один раз как бы с разных сторон показывал, что вот это важно. Вот это я хочу, чтобы вы поняли. Вот это я хочу, чтобы вы избегали, чтобы вы это не делали. И знаете, вот в этой главе Евангелия от Луки записана вот эта притча, которая говорит о чем-то похожем, о чем Иисус сказал в этой притче о виноградарях. Давайте посмотрим с 1 стиха, 16 глава, с 1 стиха. Тут он уже говорит к ученикам, заметьте, это уже не фарисеи, тут уже не скажешь, что вот это фарисеи, они плохие были, они там с людей постоянно хотели что-то поиметь, то есть там за молитву деньги брали, там еще за что-то, то есть чтобы только с коростью. Иисус тут говорит, написано, к ученикам. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домов. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши, 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Странная, да, история? Если в предыдущей притче, да, Иисус, то есть, осудил этих виноградарей, он сказал, что хозяин, когда придет, он просто убьет этих виноградарей за то, что они не только проявили к нему неуважение, не только проявили неуважение к его слугам, а что они убили его родного собственного сына. Иисус там неоднозначно сказал, что Бог осуждает такое отношение. И тут другая похожая история, другая похожая ситуация. Иисус рассказывает про управителя, да, который был неверен в том, что ему было доверено. И он словами как бы этого хозяина, то есть который являлся как бы нанимателем этого управителя, он говорит, что «и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Неужели Бог, он оправдывает как бы такую ложь и обман? Да? Этот человек, он, по сути, не только обманывал своего хозяина тем, что он что-то воровал из того имения, которое ему было доверено, но и напоследок, да, когда его собрались как бы пинком под зад, да, пиши увольнительную, все, то есть составляй опись того, что ты там натворил, этот человек думает, так, всю жизнь проработал с бумажками, всю жизнь только как бы отдавал приказания, а тут меня выставляют, то есть копать... Ну, не смогу, то есть не привык. То есть я всю жизнь только и сидел за столом, и там вызывал, то есть я отдавал указы, а тут меня выставляют на улицу, ни с чем, без никакого там пособия, то есть по увольнению, просто выставляют. Он думает, вот не смогу работать, росписи, там, посмотреть эту Сикстинскую капеллу, еще что-то. То есть люди сегодня приходят там в Софийский собор, в Михайловский отстроенный, другие соборы, чтобы восхититься просто той архитектурой, ну, теми росписями, но в свое время вот эти люди, да, те художники, там еще кто-то, они осознавали, что вот этот дар, который у них есть, что это Бог им дал, и они этим старались послужить. Они, возможно, не могли там красноречиво как-то проповедовать, как какой-то священник. У них не было какого-то бизнеса, чтобы там спонсировать какие-то вот там помощь обездоленным, еще чем-то. Они служили тем, что они умели. То есть у них были способности, они осознавали, что это неправильное богатство, и они этим служили. Потом, то есть, можно еще развивать, то есть имение, да, финансы, те, что мы имеем. То есть то, что мы приобретаем благодаря нашей работе, благодаря еще чему-то, это тоже неправедное богатство. Хотя, может, кто-то мне возразит, я вкалывал, то есть я тратил на это время, я учился для того, чтобы иметь эту престижную работу, для того, чтобы зарабатывать эти деньги. То есть это только мои деньги, то, что я приобрел на них, то, что я имею, это все только мое. Но знаете, я вот тут опять-таки вам возражу. Что, а благодаря чему вы получили это образование? А благодаря чему вы сейчас ими работаете? То есть вы могли бы в свое время, то есть не иметь наклонности к этому, вы могли бы в свое время не иметь возможности получить это образование. Даже вы бы просто могли не иметь сейчас здоровья, чтобы работать и зарабатывать вот эти деньги. Потому что все держится вот именно на вот этом, как бы изначальном. То есть есть основание, есть то неправильное богатство, которое Бог нам верил. Первое, это самое главное, конечно, жизнь. Если, когда у нас ее нету, то, ну, знаете, труп, он ничего не может сделать. Как Давид говорил, что как бы мертвые, они не славят Бога. Поэтому, Господь, дай мне еще жить, чтобы славить Тебя, чтобы прославлять Тебя. И первое, да, то, что я хотел бы подчеркнуть из этой притчи, что все, что мы имеем в этой жизни, все, я вот подчеркиваю это слово, все. То есть не там здоровья, не только то, что я вот там дышу, или у меня есть вот две руки, две ноги, слава Богу, то есть это благодаря Богу. Все, что мы имеем в этой жизни, это неправедное богатство, которое верено нам Богом. Мы просто как управители. Я хочу, чтобы просто вы немножко по-другому посмотрели на себя и на свою жизнь, и на все, что вот вы достигли, все, что вы имеете. Мы всего лишь управители. И Бог, и мы видим это из Библии, мы видим это из истории. Бог неоднократно показывал, кто на самом деле является Господом и Царем над этой землей. Когда в один момент, во время потопа, был погублен весь тогдашний мир, остался Ной, то есть его семья, и те звери, которые были собраны в ковчеге. Люди до этого не думали, что они сами распоряжаются своей жизнью. Написано, что они ели, пили, женились, то есть жили как обычно. Они думали, что все нормально, то есть все схвачено, то есть все в их руках. И тут, бац, приходят те обстоятельства, которые показывают, на самом деле они не являются господами своей жизни. На самом деле они не распоряжаются своей жизнью. И люди, тогдашний мир, он погиб. Только по милости Божией, то есть Ноа и его семья, они выжили, и они как бы стали родоначальниками дальнейшего человечества. Это первая мысль, что все, что мы имеем, это неправедное богатство. И я хотел бы просто показать на одном примере, то есть вот одна иллюстрация, она меня особо поразила, вот то, что подчеркивает вот эту мысль, что то, что есть в нашей жизни, это неправильное богатство, веренное нам Богом. Это реальная история, реальная ситуация. Один маленький мальчик, он переболел, ну, такой тяжелой болезнью детской, и в это же время, то есть он уже выздоровел, все было нормально, его сестренка, она заболела этой же самой болезнью. И этот мальчик, он как бы пришел навестить в больницу свою сестру с родителями, и врач отвел его в сторонку и говорит, что, знаешь, твоей сестре может помочь только одно. То есть твою сестру может спасти только одно. Это переливание твоей крови. Знаете, маленький мальчик, он сразу как бы его лицо угасло, он сразу где-то паник, осунулся, и он на несколько мгновений он как бы просто такой нерешительности застыл, и потом он говорит врачу: хорошо, то есть я согласен. Врач, когда он увидел вот такую вот реакцию мальчика, он понял, что ну, что-то не то. То есть, возможно, ну, то есть он как-то его неправильно понял. И он говорит: а как, ну, как ты понял, ну, что я вот тебе сказал, что только то есть, переливание твоей крови может спасти? Он говорит, маленький мальчик ему говорит, что я это понял, что то есть, всю мою кровь то есть, нужно перелить моей сестре. И представляете, этот маленький мальчик, он понял, что его сестра, она может быть спасена только ценой его жизни. И он как бы принял это решение, что да, он на это пойдет, он на это согласен. Хотя на самом деле не нужна была вся его кровь. Просто у него уже был иммунитет к этой болезни, поскольку он ее переболел, и вот это переливание здоровой крови с иммунитетом, с клетками, с этими... есть специальные вот эти вот, как они, лейкоциты, или кто-то, которые вот борются именно с инфекциями. То есть у него же были те вот клетки, которые были способны бороться именно с этой болезнью, именно с этой инфекцией. Не просто бороться, а как бы ее победить. И вот переливание его крови, оно спасло его сестру. Но знаете, он осознал вот в тот момент, я думаю, что он, как никто другой, он осознал, что вот то, что он имеет, это жизнь. То, что вот он недавно, то есть, пережил, был близок к смерти, но он выжил. Он осознал, что вот это то неправильное богатство, да, чем он может вот сейчас в этот момент поделиться со своей сестренкой и тем самым спасти ее. Знаете, есть похожие ситуации. То есть, возможно, это всего лишь ну, одна небольшая иллюстрация. Есть похожие ситуации в нашей жизни, где мы можем этим неправильным богатством, то, что Бог доверил нам, послужить другим людям. Вторая мысль, которую Иисус он подчеркивает в этой притче, в этой истории, это 9 стих, то, что сказал Иисус. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Знаете, Иисус, он тут подчеркивает такую интересную да, вещь. Мы уже, надеюсь, поняли, да, что такое богатство неправедное. Это не просто что-то, что Иисус, он как бы потакает, говорит, что обманывайте, то есть воруйте, это все нормально, главное, чтобы ну, вам было хорошо. Иисус не об этом говорит. Иисус говорит, что наша жизнь, то, что мы имеем, наши способности, наши умения, это неправедное богатство, чем мы можем послужить, чем мы можем как бы вложиться в жизнь другого. И тут он как бы в этом 9 стихе Иисус это подчеркивает, говорит, что приобретайте себе друзей, богатство неправильным. Иисус уже как бы показывает, для чего нам дано это богатство. Он говорит, что мы должны осознавать, что у нас это есть. Знаете, знание, оно много значит. В Библии говорится, что гибнет народ от недостатка ведения. Когда мы не знаем, что мы имеем, мы это не можем правильно использовать. Когда мы не знаем свои способности, свои наклонности, мы не можем их как бы в полноте реализовать. Для этого, то есть дети, они проходят среднюю школу, потом заканчивают училища, институты, университеты для того, чтобы развить свои способности, для того, чтобы их знания, их наклонности, они были максимально впоследствии реализованы. И знаете, для нас, как для верующих, тоже очень важно осознавать свои способности, свои наклонности, то неправильное богатство, которое верено нам, для того, чтобы максимально его употребить, максимально с пользой. Иисус говорит, что этим богатством, своими талантами, своими способностями, своими умениями мы можем приобретать других людей для Царствия Божия. Я хотел бы рассказать другую историю, которую я вот недавно прочитал. Жил такой вот аббат Анастасий. И однажды к нему на ночлег попросился монах. У этого аббата была, ну, как бы он, в принципе, жил довольно скромно, но у него была одна старинная Библия, то есть в красивом таком кожаном переплете, с красивыми, то есть, заставками, там, то есть такая вот разрисованная, то есть очень красивая, очень дорогая. И этот монах, он когда увидел эту Библию, то есть он спокусился. И утром, когда он уходил от него, он, то есть он как бы взял ее и так вот под мышечку и с ней пошел, то есть прикарманил. И в этот же день, то есть он пошел на базар и стал как бы продавать эту Библию. И сразу же буквально нашелся покупатель, который говорит: давай я вот как бы, дай мне, пожалуйста, эту Библию, я схожу, как бы спрошу, стоит ли она тех денег, которые ты просишь. А он просил за нее, то есть 18 пенсов, то есть это, ну, хорошая сумма на то время была. И этот человек берет у него эту Библию и приходит к этому аббату и говорит, что вот, ну, стоит ли эта Библия? То есть он приходит к этому аббату Анастасию, которого перед этим монах украл эту Библию, и он спрашивает, стоит ли эта Библия вот эти деньги? Тот говорит, да, стоит. Этот человек радостный, то есть возвращается к этому монаху, говорит, хорошо, на тебе 18 пенсов, то есть я вот ходил к аббату Анастасии, он мне сказал, что да, она столько стоит. Тот монах сразу оторопел, он спрашивает, а он тебе больше ничего не сказал? Говорит, не, ничего не сказал, бери деньги, то есть давай Библию, то есть я ее у тебя покупаю. Тот монах говорит, нет, все, я передумал, то есть я ее не продаю. Что-то как бы внутри этого монаха, да, зашевелилось. И этот монах прибежал к этому аббату и говорит, что на, возьми эту Библию назад. То есть я, ну, то есть она мне не нужна. Я понял, что я неправильно поступил. Этот аббат говорит, не надо, то есть это подарок тебе. Я дарю ее тебе. Этот монах говорит, если ты ее не даешь мне, тогда я остаюсь с тобой, я до конца жизни буду служить тебе. То есть буду тебе помогать, буду как бы участвовать в том служении. Знаете, этот аббат, да, для него не было принципиально просто показать свою какую-то праведность, свою правоту. Вот этим поступком, да, тем, что он показал своим отношением прощения к этому монаху, он приобрел его для Бога. Знаете, этот человек, я не знаю, ну, что он до этого думал, почему это, ну, что его подтолкнуло к тому, чтобы украсть эту Библию, хотя он вроде был монахом, хотя он вроде как бы служил Богу, то есть свое время посвятил свою жизнь Богу, но, то есть вот пришло в его жизнь искушение, где-то он свернул, где-то он стал как вот этот неверный управитель, то есть он начал воровать. Но, знаете, вот этот поступок этого аббата, да, он приобрел этого человека назад Богу. Мне очень понравилась одна такая ситуация, которая написана, ну, похожая очень ситуация, описанная в романе Виктора Гюго «Отверженные». Там тоже был как бы бывший каторжник, который остановился в доме священника, и священник его принял, то есть как бы обогрел, то есть накормил, то есть дал ему переночевать, но этот каторжник, он как бы покусился, то есть его искусило то, что у него там был красивый там столовый прибор, красивые подсвечники, и он их как бы украл тоже рано утром. И еще как бы убегая, то есть как бы, можно сказать, этого монаха там чуть священника стукнул. И когда его схватила полиция и привели к этому назад священнику, и сказали, что вот, ну, это ваши вещи, то есть этот человек украл у вас. Это священник, то есть нет, он мне не украл, я их ему подарил. И еще больше он говорит, а почему вы там вот те подсвечники не взяли, они же тоже, то есть хорошо стоят, то есть возьмите их. И знаете, когда полиция ушла, этот оторопелый просто бывший каторжник стоял вот перед этим священником, у которого он буквально недавно украл эти вещи. Причем он как бы еще причинил ему вред, то есть он его хорошенько так огрел. То есть, и этот священник его отпускает, и причем еще отдает вот все, что он у него украл. И знаете, те слова, которые священник ему говорит, что этими, как бы, этой ценой я покупаю тебя, то есть я выкупаю тебя из рук дьявола, то есть я приобретаю тебя для Бога. И знаете, вот этот один поступок священника, пускай это, может, описанная история в романе, пускай она вымышленная, но знаете, там дальше описывается, как вот этот один поступок, он стал просто как бы поворотным моментом. То есть этот человек-каторжник, то есть его жизнь, она шла, можно сказать, вниз. Он, да, отбыл наказание, хотя, может, казалось бы, то есть то, за что его наказали, то есть это, ну, мелочь была, он украл, был голодный, украл хлеб. Но этот человек, то есть, как бы, как часто люди, которые они там отбыли какое-то наказание, они потом идут еще дальше, еще глубже. То есть они не видят для себя выхода. Они считают, что всем в обществе наплевать на них. Всем в обществе, то есть, ну, как бы, всем наплевать. Так чего пытаться исправиться? Чего пытаться куда-то тянуться? И знаете, вот этот человек, благодаря этому священнику, бывший каторжник, он впоследствии стал мэром города, то есть уважаемым человеком. И он тем, что он имел, своим отношением, он служил тем людям, то есть он стал хорошим работодателем, то есть он поднял там производство, поднял целый завод. И знаете, вот каждый из нас, он имеет вот это вот неправильное богатство. И возможно, то есть иногда вот таким, казалось бы, мелочью, таким небольшим поступком мы можем приобрести человека для Бога. Мы можем повлиять на жизнь другого человека, и его жизнь, она впоследствии изменится. Обратите внимание, пожалуйста, когда мы осознаем то богатство, то неправильное богатство, которое верено нам Богу, когда мы осознаем свои те дарования, таланты, и мы принимаем, что это не мое, это дано мне Богом, и мы это употребляем для того, чтобы послужить другому человеку, для того, чтобы вложиться в жизнь другого человека, этим самым мы можем приобрести людей, других, для Бога. И просто другая такая история, немножко смешная. В одном католическом храме, то есть священник, он проводил курс для тех людей, которые должны были вот вскоре принять крещение. И уже, ну, то есть они прошли этот курс, и буквально вот перед самым крещением, то есть он, ну, решил так провести такой как бы тест, опрос, то есть готовы ли они к крещению, готовы ли они, то есть, принять крещение. И он задает им вопрос, почему, то есть, почему можно узнать, то есть, и отличить католика от, ну, как бы других верующих? Как можно определить католика? Весь класс такой что-то замер, то есть все сидят, ну, никто не может ответить. Но священник уже думает, ну, нужно им помочь. То есть перекрестился, как бы давая им понять, что вот как бы по крещению, то есть как бы только католики крестятся, то есть оно отличается, то есть от других, там от православных, протестанты вообще не крестятся. И тут один из как бы тех, кто там учеников в классе, его озарило, он говорит, по любви можно узнать, что как бы это католик. И сначала этот священник хотел возразить что-то, сказать, но он вовремя сообразил, что на самом-то деле, да, что отличает верующего человека, будь то католик, там, протестант, православный, от человека неверующего? Это не крещение, не то, что мы там, наверное, в воскресенье мы нарезали веточек, и мы пришли в церковь, их посвятили. Не то, что мы вообще в воскресенье там, в церковь приходим. Не то, что мы там десятину приносим или еще что-то. Не то, что мы Библию читаем. Не это отличает человека, что он верующий или он неверующий. По любви. Иисус говорил, что по любви узнают, что вы мои ученики. По плодам. То, что жизнь человека, какой плод она приносит. И просто вот я хотел бы напоследок вас оставить вот с этими двумя мыслями, о которых я сегодня говорил. То, о чем Иисус сказал в этой притче о виноградарях, то, о чем Иисус сказал в этой притче о неверном управителе. Каждый из нас, вы и я, мы имеем богатство, неправедное богатство, которое на самом деле нам не принадлежит. Наша жизнь, наши таланты, способности, возможности, время – это то богатство, которое просто доверено нам в управление. И этим богатством мы можем приобретать, когда мы осознаем, что у нас есть это богатство, когда мы осознаем именно к чему больше, ну, какие есть у нас способности, какие у нас есть таланты, когда мы это употребляем для Царствия Божия, пускай это мелочь, пускай это где-то помочь, ну, другому человеку, какой-то, казалось бы, небольшой ситуации, но тем самым мы можем приобрести человека для Бога. И Смотрите то обещание, которое Иисус дает в этом 9 стихе. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». О чем Иисус здесь говорит? Знаете, если мы вкладываемся в жизнь другого человека, если мы служим другим людям, то, знаете, мы никогда не окажемся в поражении. Даже когда, Иисус говорит, когда мы обнищаем, когда, возможно, где-то придет какая-то ситуация, какое-то поражение, где-то мы упадем духом, где-то мы утратим веру, где-то в чем-то мы разочаруемся. Он говорит, что вот эти люди, которым мы послужили, уже эти люди, они будут служить вам, и они примут вас. То есть, благодаря их служению, то есть, вы попадете в эти вечные обители. Уже не вы будете служить этим людям. Эти люди, они будут ободрением для вас. Эти люди, они будут теми хорошими друзьями, которые поставят в нужный момент вам плечо, которые поможут вам, когда вам нужно, ну, необходима будет помощь. Если вы, в свою очередь, будете осознавать, что у вас есть богатство, веренное вам Богом, и это богатство, оно не ваше, и Бог ожидает, что вы будете мудро использовать его, мудро распоряжаться им, то есть спускать его в оборот. Как Иисус говорил, то есть множество притч, там, и о талантах, когда он говорил, что царь, уходя, то есть отдал там одному рабу там 5 талантов, там 3 таланта, 1 талант. И Иисус каждый раз подчеркивал, что Бог дал каждому талант, Бог дал каждому богатство. Нужно понимать это, осознавать, какое именно твое богатство, пускать его в оборот, то есть вкладываться в других людей. Поэтому просто я вас хочу вот с этими двумя мыслями оставить, что у вас есть, у вас уже есть, у каждого из вас есть. Это неправильное богатство. Может, это просто способность быть гостеприимным, принимать у себя других людей, служить этим, принимать домашнюю группу, или просто принимать человека, который вот нуждается в жилье. То есть, приняв его, вы можете, как написано в Библии, даже принять Иисуса. Потому что, когда вы принимаете другого человека, вы принимаете Иисуса. То есть, мелочь, да, казалось бы, просто быть гостеприимным. Просто впустить в свой дом там домашнюю группу или еще что-то. Но тем самым вы приобретаете других людей для Бога. И вы как бы пускаете в оборот то, что Бог вам верил, то богатство, вы вкладываете его. И вы никогда не обнищаете. Если вы пускаете свое богатство в оборот, оно всегда принесет вам прибыль. Оно всегда принесет плод Царству Божьему. Поэтому, церковь, будьте благословенны, осознавайте свое богатство, то, что дано вам Богом, и пускайте это в оборот. Спасибо вам за внимание.
Аминь. Как это истина. Слушайте, я вообще рад, и я рад, что мы сегодня записываем эту проповедь. Для меня вопрос был стоял, для меня больше всего не было непонятно в этой истории, как хозяин, господин мог похвалить. Знаете, да за мой счет кто-то погулял, и я еще после этого говорю, ну молодец. Слушай, то есть и так как бы обокрал, а потом еще как бы, ну, за чужой счет, мне показалось, что как бы Александр, он просто все это раскрыл, показал. То есть, суть не в том, что были потрачены деньги, а то суть в том, что были приобретены люди для Царства Божьего. И это оправдывает. Любые затраты. Слава Иисусу. Я хотел бы, чтобы мы встали и будем молиться. Что Бог сегодня говорил тебе лично? К чему Бог сегодня тебя призывает? Что сегодня ты имеешь? Сегодня день хороший, не только потому, что он солнечный, но потому, что сегодня для тебя это может быть днем спасения. День, когда ты можешь открыть свое сердце для Иисуса, если ты свое сердце не открыл для Иисуса, или же в один момент ты открыл, а потом его закрыл своими грехами, своим непослушанием. И сегодня это день, когда ты можешь, сегодня это момент, когда ты можешь открыть свое сердце для Иисуса. Иисус здесь рядом. И Он хочет каждого простить. Он хочет каждого благословить. Он хочет каждому подарить жизнь. Жизнь с избытком. Аллилуйя. Я не знаю твое сердце. Я уверен, что Дух Святой сегодня говорил к тебе лично. Если сегодня ты стоишь, и твое сердце, оно нуждается в том, чтобы Бог его очистил. Бог простил тебя. Бог принял тебя. Вот. Ты вместе со мной можешь помолиться молитвой покаяния. Сейчас буду молиться молитвой покаяния. Ты можешь ее повторить. Взять решение посвятить себя Господу. Взять решение отдать свою жизнь, которая, по сути, даже не принадлежит тебе, чтобы Бог ее употребил. на то, чтобы Царствие Божие росло. Ты можешь сделать сегодня этот важный шаг. Не просто расточить свою жизнь, а посвятить свою жизнь Господу. И жизнь, посвященная Богу, она имеет цену, огромнейшую цену. Не смущайся, сколько было сделано грехов до сего момента. Бог сказал, если будет, как багряна, я убелю. Просто открой свое сердце для Иисуса. И помолись мне со мной этой молитвой. Господь Иисус, я прихожу к Тебе. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Прости меня. Я признаю, что я виновен перед Тобой. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Очисти его. Я благодарен Тебе за то, что Ты умер за меня. За мои грехи там на кресте, чтобы заплатить. И полностью очистить меня. И дать мне новую жизнь, и дать мне новую совесть. Чистую совесть. Поэтому я каюсь перед Тобой. Я делаю посвящение, чтобы жить для Тебя и жить с Тобой. Чтобы жить праведно и свято в этом мире. Дай мне силу. Войди в мою жизнь и измени мою жизнь полностью. Господь, я прошу Тебя. И я верю, что Ты это сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы обратиться к тем, которые сегодня... вы верующие, вы состоите в завете с Богом. Вы постили ему жизнь. Что Бог сегодня говорил вам? Что Бог сегодня хочет, чтобы вы сегодня сделали? Давайте мы помолимся и будем просить, чтобы Бог дал нам силу сделать то, о чем Он говорил вам сделать. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты сегодня говорил к нам. Я благодарен Тебе, Господь, то, что Ты доверил нам жизнь, доверил нам здоровье, доверил нам способности, доверил нам опыт, который мы имеем, Господь. Боже, я благодарен Тебе. Боже, пускай сейчас, Боже, придет наша же сила. Господь, я делаю посвящение перед Тобой, чтобы вкладывать, использовать, инвестировать свою жизнь в других, чтобы другие люди были спасены для Царствия Божьего, для Тебя, Иисус. Пускай моя жизнь, она будет как орудие, как инструмент в Твоих руках, через который Ты будешь врачевать людей, изменять их, разрушать проклятия, разрушать какие-то зависимости, которые есть у людей. Я благодарен Тебе, мой Бог, за то, что в Твоих руках я могу быть инструментом. Пускай моя жизнь, она будет до конца и полностью принадлежать Тебе. Боже, я хочу быть этим мудрым слугой. Я хочу быть тем слугой, которого Ты похвалишь и скажешь, Ты хорошо поступил, мудро поступил. Я хочу приобретать других людей для Царствия Твоего. Я не хочу прийти один в Царствие Божие. Я хочу прийти с людьми. Пускай, Боже, будет за мной идти эта очередь людей. Этот шлейф Твоей славы, шлейф этой инвестиции, я молю Тебя, мой Бог. Боже, я молю Тебя за каждого, Боже, благослови нас, наполни нас, Господь, своей силой. Господь, Ты видишь, сколько нужно делателей, Ты видишь, Боже, что они побелели. Господь, дай нам своей жизнью, своим свидетельством, своими устами, Господь, приобретать людей для Тебя. Помоги нам, Боже, своим временем. Нашими финансами, нашими, Господь, нашей любовью приобретать других для Тебя. Во имя Иисуса Христа мы делаем это посвящение перед Тобой. Господь, мы верим, что, Боже, на решение приходит Твой огонь, приходит Твое благословение, приходит Твое помазание, и мы благодарим Тебя, и мы просим все это во имя Иисуса Христа.